Глава 15. Наверное, это был служебный проступок. Помощи мне было ждать не от кого, а гангстеры могли налететь с минуты на минуту. Я мог рассчитывать только на то, что чемпиону сейчас не до Вельзевула. Наткнувшись вчера вечером на завал, он наверняка растерялся и в попыхах вполне мог наделать глупостей, вроде попытки захватить вертолет на Мюрском аэродроме. Я знал, что полиция давно следит за этим бандитом, и надежда моя имела некоторые основания. А кроме того, я больше просто не держался на ногах. Проклятый филин меня доконал. Я расстелил газеты и какую-то отчетность перед сейфом, придвинул конторку к двери, а сам улегся, положив люгер рядом с собою. Заснул я мгновенно. А когда проснулся, было уже начало первого. В дверь негромко, но настойчиво стучали. «Кто там?» — гаркнул я, торопливо нащупывая рукоять люгера. «Это я!» — отозвался голос Симоне. «Откройте, инспектор!» «Что, самолет?» «Нет, но надо поговорить. Открывайте. Сейчас не время спать». Он был прав. Спать было не время. Хрустясь зубами от боли, я поднялся сначала на четвереньки, а потом, упираясь в сейф, на ноги. Плечо болело ужасно. Бинт сполз на глаза, подбородок распух. Я включил свет, оттащил конторку от двери и повернул ключ. Затем я отступил, держа люгер наготове. Вид у Симоне был непривычно торжественный и деловой, хотя чувствовалось в нем и какое-то скрытое возбуждение. «Ого!» — сказал он. «Вы тут как в крепости, и совершенно напрасно. Никто на вас не собирается нападать». «Этого я не знаю», — сказал я угрюмо. «Да вы здесь ничего не знаете», — сказал Симоне. «Пока вы дрыхли, инспектор, я выполнил за вас всю вашу работу». «Да что вы говорите», — произнес я извительно. «Неужели Мозес уже в наручниках, а его сообщница арестована?» Симоне нахмурился. «Куда девался унылый шалун, еще вчера беспечно бегавший по стенам?» «В этом нет никакой необходимости», — сказал он. «Мозес ни в чем не виновен. Здесь все гораздо сложнее, чем вы думаете, инспектор». «Только не рассказывайте мне о вурдалаках», — попросил я, усаживаясь на стул рядом с сейфом. Симоне усмехнулся. «Никаких вурдалаков, никакой мистики, сплошная научная фантастика. Мозес не человек, инспектор. Тут наш хозяин оказался прав. Мозес и Луарвик — это не земляне». «Они прибыли к нам с Венеры», — сказал я понимающе. «Этого я не знаю. Может быть, с Венеры, может быть, из другой планетной системы, может быть, из соседствующего пространства». Этого они не говорят. Важно то, что они не люди. Мозес находится на Земле уже давно, больше года. Примерно полтора месяца назад он попал в лапы к гангстерам. Они его шантажировали, непрерывно держали на мушке. Ему еле-еле удалось вырваться и бежать сюда. Луарвик — что-то вроде пилота, он ведает переброской. Отсюда туда. Они должны были отбыть вчера в полночь. Но в 10 часов вечера случилась какая-то авария. Что-то у них там взорвалось в аппаратуре. В результате обвал. И Луарвику пришлось добираться сюда на своих двоих. Им надо помочь, инспектор. Это просто наша обязанность. Если гангстеры поспеют сюда раньше полиции, они их убьют. «Нас тоже», — сказал я. «Возможно, — согласился он, — но это наше земное дело. А если мы допустим убийство инопланетников, это будет позор». Я смотрел на него и уныло думал. «Нет, слишком много все-таки сумасшедших в этом отеле. Вот вам и еще один псих». «Короче, что вам от меня надо?» — спросил я. «Отдайте им аккумулятор, Петр», — сказал Симоне. «Какой аккумулятор?» «В чемодане аккумулятор. Энергия для обоих роботов. Олаф не убит. Он вообще не живое существо. Он робот. И госпожа Мозес тоже. Это роботы. Им нужна энергия для того, чтобы они могли функционировать. В момент взрыва погибла их энергетическая станция. Прекратилась подача энергии. И все их роботы в радиусе 100 километров оказались, так сказать, обесточены. Некоторые, наверное, успели подключиться к своим портативным аккумуляторам. Госпожу Мозес подключил к аккумулятору сам Мозес. А я, если помните, принял ее за мертвую. А вот Олаф почему-то подключиться не успел. «Ага», — сказал я. Не успел он подключиться, упал да так ловко, что свернул себе шею. Вывернул ее, понимаете ли, на 180 градусов.
«Вы совершенно напрасно язвите», — сказал Симоне.
«Это у них квазиагонические явления. Выворачиваются суставы, несимметрично напрягаются псевдомышцы. Я ведь так и не успел вам сказать. У госпожи Мозес тоже была свернута шея».
«Ну ладно», — сказал я. «Квазимышцы, псевдосвязки. Вы же не мальчик, Симоне. Вы должны понимать, если пользоваться арсеналом мистики да фантастики, можно объяснить любое преступление, и всегда это будет очень логично. Но разумные люди в такую логику не верят».
«Я ожидал этого возражения, Петр», — сказал Симоне. «Все это очень легко проверить. Отдайте им аккумулятор, и они в вашем присутствии снова включат Олафа. Ведь хотите же вы, чтобы Олаф снова был жив?»
«Не пойдет», — сказал я сразу.
«Почему? Вы не верите? Вам предлагают доказательства. В чем дело?»
Я взялся за свою бедную забинтованную голову. «Действительно, в чем дело? Для чего я слушаю этого болтуна? Дать ему в руки винтовку и погнать на крышу, как доброго гражданина, обязанного содействовать закону, а Мозесов запереть в подвале и Луарвика туда же. Подвал бетонированный, прямое попадание выдержит, и Барнстокров туда же, и Кайсу, и будем держаться. А в самом крайнем случае я этих Мозесов выдам. С чемпионом шутки плохи. Дай бог, чтобы он согласился на переговоры».
«Ну, что же вы молчите?» — сказал Симоне. «Сказать нечего». Но мне было что сказать.
«Я не ученый», — медленно проговорил я. «Я полицейский чиновник. Слишком много вранья накручено вокруг этого чемодана. Погодите, не перебивайте. Я вас не перебивал. Я готов во все это поверить. Пожалуйста. Пусть Олаф и эта баба — роботы. Тем хуже. Госпожа Мозес уже совершила, то есть ее руками уже совершено, несколько преступлений. Такие страшные орудия в руках гангстеров — слуга покорный. Если бы я мог, я бы с удовольствием выключил и госпожу Мозес тоже. А вы предлагаете мне, полицейскому, вернуть гангстерам орудие преступления. Понимаете, что у вас получается?»
Симоне в затруднении похлопал себя по темени. «Слушайте, — сказал он, — если налетят гангстеры, нам всем конец. Ведь вы наврали насчет почтовых голубей. На полицию ведь рассчитывать не приходится, так? А если мы поможем бежать Мозесу и Луарвику, у нас хоть совесть будет чиста».
«Это у вас она будет чиста, — сказал я,
— а у меня она будет замарана по самые уши. Полицейский своими руками помогает бежать бандитам».
«Они не бандиты, — сказал Симоне.
«Они бандиты, — сказал я. Они самые настоящие гангстеры. Вы же сами слышали показания Хинкуса. Мозес был членом банды чемпиона. Мозес организовал и произвел несколько преступно дерзких нападений, нанеся государству и частным лицам огромный урон. Если вам угодно знать, Мозесу полагается не менее 25 лет каторжной тюрьмы, и я обязан сделать все, чтобы он получил эти 25 лет».
«Черт возьми, — сказал Симоне, — вы что, не понимаете? Его запутали, его шантажом втянули в эту банду. У него не было никакого выхода».
«В этом будет разбираться суд», — сказал я холодно.
Симоне откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня, прищурившись.
«А вы, однако, порядочная дубина, Глебский», — сказал он.
«Не ожидал».
«Придержите язык», — сказал я. «Идите и занимайтесь своими делами. Что там у вас в программе? Чувственные удовольствия?»
Симоне покусал губу.
«Вот тебе и первый контакт», — пробормотал он.
«Вот тебе и встреча двух миров».
«Не капайте мне на мозги, Симоне», — сказал я зло, — «и уходите отсюда. Вы мне надоели».
Он поднялся и пошел к двери. Голова его была опущена, плечи ссутулились. На пороге он остановился и сказал, полуобернувшись: «А ведь вы пожалеете об этом, Глебский. Вам будет стыдно, очень стыдно.
Возможно, — сказал я сухо, — это мое дело. Кстати, вы стрелять умеете?
Да.
Это хорошо. Возьмите у хозяина винтовку и идите на крышу. Возможно, нам всем скоро придется стрелять.
Он молча вышел. Я осторожно погладил вспухшее плечо. Ну и отпуск. И чем все это кончится, неясно. Черт побери, неужели это действительно пришельцы? Уж больно все здорово совпадает.
Вам будет стыдно, Глебски.
Что ж, может быть и будет. А что делать? Хотя, в общем-то, какая мне разница, пришельцы они или нет?
Где это сказано, что пришельцам разрешается грабить банки? Землянам, видите ли, не разрешается, а пришельцам можно. Ладно, что же мне все-таки делать?
Того и гляди, начнется осада, а гарнизон у меня совершенно ненадежный. На всякий случай я снял телефонную трубку. Ничего. Мертвая тишина. Все-таки скотина этот Алик не мог запастись аварийной сигнализацией. А вдруг сейчас бы у кого-нибудь приступ аппендицита? Торгаш несчастный. Только бы ему деньги тянуть с клиентов. В дверь снова постучали, и я снова поспешно схватился за люгер. На этот раз меня почтил вниманием сам господин Мозес, собственной персоной. Он же оборотень, он же венерианец, он же старая брюква с неизменной кружкой в руке.
«Сядьте у двери», — сказал я. «Вон стул».
«Я могу и постоять», —
пророкотал он, глядя на меня из-под лобби. «Дело ваше», — сказал я. «Что вам нужно?»
Все так же вызверяясь, он отхлебнул из кружки.
«Какие вам еще нужны доказательства?» — спросил он. «Вы губите нас. Все это понимают. Все, кроме вас. Что вам от нас нужно?»
«Кто бы вы ни были, — сказал я, — вы совершили ряд преступлений, и вы за них будете отвечать». Он шумно потянул носом, подошел к стулу и сел.
«Конечно. Мне, наверное, уже давно нужно было обратиться к вам, — сказал он. Но я все время надеялся, что как-нибудь обойдется, и мне удастся избежать контакта с официальными лицами. Если бы не эта проклятая авария, меня бы здесь уже давно не было. Не было бы никакого убийства. Вы нашли бы связанного филина и размотали бы клубок всех преступлений, которые совершил чемпион с моей помощью. Я клянусь, что все убытки, которые принесло вам мое пребывание здесь, будут возмещены. Частично я возмещаю их немедленно. Я готов вручить вам ассигнации Государственного банка общей суммой на 1 000 000 крон. Остальное ваше государство получит золотом, чистым золотом. Что вам еще нужно?»
Я смотрел на него, и мне было нехорошо. Мне было нехорошо, потому что я ему сочувствовал. Я сидел лицом к лицу с явным преступником, слушал его и сочувствовал ему. Это было какое-то наваждение. И чтобы избавиться от этого наваждения, я сухо спросил: «Это вы изгадили мой стол и наклеили записку?»
«Да. Я боялся, что иначе записку сдует сквозняком. А главное, я хотел, чтобы вы сразу поняли, что это не мистификация».
«Золотые часы?»
«Тоже я. И Браунинг. Мне нужно было, чтобы вы поверили, чтобы заинтересовались Хинкусом и арестовали его».
«Это было очень неуклюже сделано», — сказал я. «Все получилось наоборот. Я понял это так, что Хинкус никакой не гангстер, а просто кому-то выгодно выдать его за гангстера».
«Да?»
— сказал Мозес.
«Вот, значит, в чем дело. Ну что ж, этого следовало ожидать. Не умею я такие вещи. Не для того я здесь».
Я снова ощутил прилив сочувствия и снова попытался взвинтить себя.
«Все у вас как-то неуклюже получается, господин Вельзевул», — сказал я. «Ну какой же вы к чертовой матери пришелец? Вы просто негодяй, богатый, развратный, до предела обнаглевший негодяй. И при том еще пьяница!» — Мозес отхлебнул из кружки. «И роботы ваши», — продолжал я, — «с самка из светского салона, спортсмен, викинг. Роботы у вас не роботы, а какие-то, понимаете, половые неврастенники. Неужели вы хоть на секунду можете себе вообразить, что я поверю, будто это роботы?
То есть вы хотите сказать, что наши роботы слишком похожи на людей?
Спросил Мозес.
Но согласитесь, нам иначе нельзя. Это довольно точные копии людей, которые существуют на самом деле. Почти двойники.
Он снова отхлебнул из кружки.
А что касается меня, инспектор, то я, к сожалению, не могу показаться вам в своем истинном обличье. К сожалению, потому что тогда бы вы сразу поверили мне.
«Рискните», — сказал я. «Покажитесь, я как-нибудь переживу». Он покачал головой.
«Во-первых, вряд ли вы так уж легко это переживете», — грустно сказал он. «А во-вторых, вряд ли я это переживу. Господин Мозес, которого вы видите, — это скафандр. Господин Мозес, которого вы слышите, — это трансляционное устройство. Но, может быть, мне придется рискнуть. Я оставляю это на самый крайний случай. Если окажется, что убедить вас иначе совершенно невозможно, я рискну. Для меня это почти верная гибель, но тогда вы, может быть, отпустите хотя бы Луарвика. Он-то здесь совсем ни при чем».
И тут я, наконец, рассвирепел. «Куда отпущу?» — заорал я. «Разве я вас держу? Что вы мне все врете? Если вам нужно было уйти, вы бы давно ушли. Перестаньте врать, говорите правду. Что это за чемодан? Что в нем? Вы мне долбите, что вы пришельцы, а я склонен полагать, что вы просто банда иностранных шпионов, укравших ценную аппаратуру».
«Нет», — сказал Мозес, — «нет, все совсем не так. Наша станция разрушенная, ее может починить только Олаф. Он робот-смотритель этой станции, понимаете? Конечно, мы бы ушли давным-давно, но куда нам идти? Без Олафа мы совершенно беспомощны, а Олаф выключен, и вы не даете нам аккумулятор».
«И опять вранье!» — сказал я. «Госпожа Мозес ведь тоже робот, как я понял. У нее, как я понял, тоже есть аккумулятор». Он закрыл глаза и замотал головой так, что затряслись землистые его щеки.
«Ольга — простое рабочее устройство. Носильщик, землекоп, телохранитель. Но неужели вы не понимаете, что нельзя одним и тем же горючим питать, ну, я не знаю, грубый трактор, например, и телевизор? Это же принципиально разные системы».
«У вас на все готов ответ», — угрюмо сказал я. «Но я не эксперт. Я простой полицейский. Я не уполномочен вести переговоры с вурдалаками и пришельцами. Я обязан передать вас в руки закона. Вот и все. Кто бы вы ни были на самом деле, вы находитесь на территории моей страны и подлежите ее юрисдикции». Я встал. «С этой минуты считайте себя арестованным, Мозес. Я не намерен запирать вас, я догадываюсь, что это бессмысленно. Но если вы попытаетесь сбежать, я буду стрелять. И напоминаю, все, что вы с этой минуты скажете, может быть обращено против вас на суде».